Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Со святыми днями вас поздравляю. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры.
Удивительное это время, батюшка, когда у нас почти две недели длится такой вот праздник. Богоявление, начинающееся с сочельника рождественского и до крещения. Конечно, в эти дни столько укладывается.
Так еще неделя перед Рождеством. Все это так. В общем, это так, конечно, по аналогии с Пасхой. Мы так вот. Это как светлая такая пасхальная седмица. Переживается церковь.
Слышала, что в 2013 году на межсоборное присутствие была вынесена тема поминовения инославных. Однако не нашла пока информации о том, был ли разработан и принят какой-либо документ по данному вопросу. Зная, что некоторые приходы за границей допускают в записках о здравии и упокоении указывать инославных, хотелось бы знать, насколько действительно это допустимо и говорится ли о поминовении инославных в церковном уставе.
Когда документ будет выпущен, все узнаем. В этом документе в разработке участвуют представители нашего российского зарубежья, и со всех сторон взвешивается, и допустимо, недопустимо. Об этом будут решать архиереи Божии, которые имеют на это прерогативы. А всю подготовительную работу ведут умнейшие люди, наиболее богословски образованные всей нашей церкви. Поэтому, собственно, беспокоиться нечего. Там будут указаны все уставы, все там, и, как говорится, аргументы, никакой боязни, которая слышится в этом вопросе, в общем, как места не должно быть.
Вообще вот очень людей беспокоит вопрос спасения близких. Не столько собственного спасения, сколько других людей.
Да, я тоже это замечал. Это вот с чем связано. Это связано не, на самом деле, с желанием спасения, а с желанием собственного земного благополучия. Потому что когда ближний и любимый человек не в порядке, то человек испытывает, выражаясь по-латыни, дискомфорт. И он всячески хочет этот дискомфорт устранить. Ну, а так как человек церковный, он придает этому определенную форму. Потому что для него благополучие это означает воцерковленность. Ну, а если подверженность какому-то греху, то его преодоление. Но речь сейчас не идет о спасении. Потому что вот, если взять такую пару мать-сын, то спрашивается, что-то поздновато взялись за спасение. Потому что если думать о спасении дитяти, надо начинать с грудного возраста. А то большинство людей действует по принципу, чем бы дитя не тешило, если же не плакало, потом куда бы его отдать, чтобы только оно не мешало. Даже вот там в детский дом наш вот отдают родители живые, так сказать, здоровые, детей. Почему? А я с ними не справляюсь. То есть отдать, чтобы даже глаза не видали. И справляйтесь, пожалуйста. То есть, мы справляемся. Но человек даже не хочет для этого ничего потрудиться. А потом какие-то бывают претензии к детям, прочее. Дети страдают. Так что И здесь это, ну вот как, когда спрашиваешь у женщины, которая хочет избавиться от своей беременности, она говорит, что вот с деньгами плохо, то-то плохо, жить негде. Вот, а потом выясняется, что ничего этого нет. Речь идет совсем о другом. Вот человек боится и не хочет потерять ту меру комфорта, которую он имеет в данный момент. А не то, что ему там есть нечего и так далее. Отнюдь.
Ну, часто вот в вопросе, например, как мне привести моих родных в церковь? Это тоже из этой же области?
Абсолютно. Потому что ответ на это только может звучать так, личным примером, как в Деяниях святых апостолов говорится, что те, кто окружали христиан, говорили, посмотрите, как они любят друг друга. И люди хотели того же. Жить в этой любви, в таких отношениях. Слушай, а как это так? А почему так? И мы так хотим. А глядя на современную христианскую жизнь, они понимают, что они ничем от человека не отличаются, только всем пристает со своей церковью, со своими постами, со своими там еще чем-нибудь, всякими представлениями. Особенно, когда мать и сын. А где это, собственно, раньше-то было?
Раньше часто женщина говорит, а я и сама была не воцерковленная, я сама в церковь не ходила, вот недавно.
Ну вот и подожди теперь. Ну, представим себе, если человек не вскапывал землю ни осенью под зиму, ни весной, ничем не засевал, потом, когда уже в апреле показались сорняки, а в мае они заросли, превратились в чащу, и человек говорит, ну а где же, собственно, урожай? Ну а что ты сделал для того, чтобы выросли там помидоры или репа? Ты же ничего не сделал, какие претензии? Твое дитя родил от кого хотел. Это же не просто. Пошел в универсам, только отошел от кассы, глядь, беременная. Да что делать? Вот, что там, оказывается, случилось? Нет, это же все такие всем известные, как с 15 лет процедуры, как это происходит. Все, что хотел, все то и получилось. Что теперь? Куда привезти? Там, это... И причем Господь имеет промышление о каждом человеке. И каждого человека хочет и спастись, и чтобы ему прийти в познание истины. Ты можешь только этому немножко посодействовать. Ну, например, если твое дитя заинтересуется, дать им возможность обязательно, если спросит про этот интерес, и являть ему пример христианской жизни. Разительно отличаться от всех. Моя мама, она самая добрая, она самая разумная, она самая любящая, она самая щедрая, она самая умная, она самая начитанная, она, ну, самая-самая. С кем не сравню, она все лучше. Откуда у нее это, если она дочь простого колхозника? Да просто она церковный человек. Вот как должно быть. Тогда и не будет такой вопрос стоять. Каждый захочет. Я хочу вслед за мамой. А если еще папа таков, так это вообще. Это просто обеспечено человеку. И воцерковленность, и любовь к Богу, и к молитве. Я как папа. Сынок, ты кем хочешь быть? Я как папа хочу быть милиционером. А ты? А я хочу быть трактористом. Вот. Как папа? Я хочу как папа. Это понятно. Все хотят как папа. Если папа не урод. Потому что ребеночек тоже отличает, что уродливое явление в поведении папы, который орёт, он боится, кулаками размахивает и так далее. Так обычные нормальные дети, все хотят быть как папа. Вот в чем дело. Вот другого нету, ничего изобретено. А то думают, что вот мы сейчас какую-то особую молитву прочтем, и ребенок станет другим. Это так невозможно, это обязательно труд, который рассчитан лет на 15 минимум. Такой педагогический. Причем преодолевать все ребенка дурные черты характера, природные такие тоже есть, они уже в пару, в полуторагодовом младенце все видны. Это очень трудно, тяжело все это преодолевать. Нужно огромное количество терпения, любви. Очень, совсем непросто. Но тогда будто плоды. Как с любым. Картошку попробую, так сказать, вырастить. Это же очень трудно.
Спасибо, батюшка. Есть у нас вопрос.
Алло, здравствуйте.
Спасибо.
Пожалуйста, рады стараться. Что скажете хорошего?
Здравствуйте, уважаемые батюшки. С праздником, Рождеством Христовым вас. Я хотел бы задать вам такой вопрос. Да, я всегда с большим удовольствием смотрю вашу передачу. Большое вам спасибо за эту передачу, за ваши передачи. Значит, я когда-то носил крестик на груди, и я когда уже начал разбираться вот в этих вот вопросах, почитывать литературу, книги, и оказалось, это крестик католический. Я пошел и купил уже как-то уже крестик, который православный. И вот хочу у вас задать вам такой вопрос по поводу креста православного. Вот восьмигранный крест православный. Вот все-таки интересно было, почему он вот восьмигранный крест. Вот православный там, вот как-то, может, это довольно-таки простой вопрос для вас, но вот хотелось бы ответ от вас услышать.
Я хочу у вас спросить, в свою очередь, вот это у меня на мне крест, это какой вообще, католический или православный?
Ну, я думаю, православный на нас крест.
Ну, а вот вы сколько тут видите граней, как вы изволили выразиться?
Грань, вы понимаете?
Не вот, понимаю, да, я-то все понимаю. Я просто
вы
не...
понимаете, я вот понял, что вот в православном кресте с обратной стороны должна быть надпись «Спаси и сохрани».
Да, да что вы, сейчас я почитаю.
Ну вот,
и сейчас. Момент, нет, 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 вы меня не перебивайте. Я вам почитаю, какая тут надпись. Написано «Поместный собор Русской Православной Церкви», вот, 14-го года. Никаких «спаси, сохрани». Вот. И что вы теперь мне скажете?
Ничего вам не скажу.
Ну, вот и все. И будьте спокойны, живите счастливо, благополучно, ходите в церковь, носите крестик.
А вот все-таки, знаете,
На что?
На вот православном кресте ноги у Иисуса Христа и руки четырьмя гвоздями прибиты, а на католическом кресте вот ноги переплетены у него и три креста, два гвоздя на руках и один крест вот на переплетенных
ногах. Ну хорошо,
я понял это.
Я могу вам показать десятки крестов, которые созданы в Западной Церкви, где ноги не переплетены. Десятки старинных крестов. Реже, но встречается и среди крестов, которые созданы в Восточной Церкви, где есть ноги переплетены. Это что-нибудь меняет? Более того, я вам скажу, что по исследованиям научным, плащаница Христовой, которая находится в итальянском городе Турине, абсолютно научный факт, что обе ноги Христа Спасителя были прибиты одним гвоздем. Это что-нибудь вообще меняет в нашей христианской вере? Да ничего. Это абсолютно не играет никакой роли. Просто это западная традиция, устоявшаяся не сразу. А это восточная традиция, устоявшаяся тоже не сразу. И что с того? А если мы посмотрим облачение у духовенства, вот, может быть, вы даже в церковь иногда ходите, вы посмотрите, все украшены крестами равноконечными. То есть что вверху, что внизу, что налево, что направо, абсолютно ровненький крест. И с этим что будем делать? Отпарывать. Так что вот, надо как-то подмечать все, а не какие-то отдельные детали. И уже включать ум и начинать действовать. А еще лучше книжки не читать, не почитывать, а читать, вникать. О том, как вообще, ну, по истории церковного искусства есть немало книг.
Кстати, по форме креста замечательная есть книжка.
Конечно.
Где описывается все возможные...
Да, есть выставки даже. Вот выставки, которые устраивались в разных музеях. Наш храм в этом участвовал.
Есть такие формы креста, что если сейчас предложить православному человеку, он в ужасе скажет, да вы что мне тут предлагаете? А это древний крест.
Нет, ну православный человек, он может от двух цифр к ряду войти в ужас. И это совсем не аргумент. В нашем храме, вот где мы служим с отцом Александром, у нас есть крест 17 века. Там перекладина расположена в обратную сторону. И каждый сотый человек замечает, подходит вот с такими глазами и нам об этом рассказывает. Я говорю, ты знаешь, ты в какой раз в наш храм пришел? Второй, а я здесь служу уже больше 20 лет. Ты думаешь, я не знаю об этом? Не только знаю, я сам участвовал в приобретении этого креста. Но просто для 17-векового мужика, который жил в 17 веке, ему что право, что лево, это не играло никакой роли. Как вот маленькие дети, они иногда букву «Я» пишут не так вот, а в обратную. Это всегда вот в первом, даже иногда во втором классе. И это вообще даже не считается ошибкой. Потому что ну, это естественно для детского восприятия. А простой мужик, который жил где-то в Вологде, и он там 400 лет назад изготовил этот крест, а потом художник на нем написал изображение. Когда это дело, никто даже внимания не обратил на такую мелочь. Это только современные фарисеи, для них это проблема. Но если уж так мучаешь, ну подойди на крест с другой стороны, да посмотри. И там все будет нормально, если когда с обратной стороны смотришь.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Святая Матрёна отдельным людям предсказывала будущие события, которые должны были с ними произойти. Что ж получается? Тогда есть судьба у человека, и у человека будущая его жизнь предопределена, и вот эти события никак невозможно было предотвратить. Правильно я понимаю?
Не знаю. Абсолютно не знаю. Я только знаю, что когда святые предсказывают о том, что будет, они обычно говорят так, что если ты не перестанешь делать то-то и то-то, то произойдет то-то и то-то. А вот так, что вот будет то-то и то-то, так святые не предсказывают. Вот, но бывает такое явление. Я сам однажды на троллейбусной остановке 80-го номера, который едет к нам в Алтуфьево, сейчас не знаю, ездит или нет, слышал такую сцену. Слышь, говорит, Марфа, ты не помнишь, батюшка сегодня проповедь говорил, так когда черная кошка переходит дорогу, надо через левое плечо плевать или через правое. И так она восприняла проповедь о суевериях. Поэтому одно дело, что говорила Матрона, другое говорило то, что человек понял, а третье, кто это все записал. Вот в чем дело. Поэтому нельзя вот так совершенно без всякой критики абсолютно верить каждому печатному слову. Понимаете? Прошли те времена, прошли очень давно, с тех пор, как появилась у нас свободная литература, надо обязательно критически относиться к написанным текстам.
Понимаете? Батюшка, ну, Псалтирь – это же все-таки пророческая книжка.
Безусловно.
А каким образом тогда эти события, которые должны были бы совершиться много-много лет спустя, могли быть известны псалмопевцу?
Псалмопевцу не были они известны, но они могли быть известны Духу Святому, который является также автором этого произведения.
Дух Святой ведает, что будет.
Дух Святый не ведает, что будет. Для Духа Святаго нет слова «будущее». Дух Святый знает книгу бытия как автор.
От начала и до конца.
От начала и до конца. Поэтому, когда псалмопевец был в Духе Святом, Дух Святый мог ему это поведать. А тот уже в поэтической форме изобразил.
То есть можно сказать, что книга бытия существует от начала и до конца.
Ну, разумеется. Ну, разумеется. Ну, вот как Ефрем Сирин или Исаак Сирин. Вот, они пишут о духовной жизни. А мы потом, ну, как бы узнаем себя в этих писаниях. Это же не значит, что они знали, что вот в Москве будут два таких священника, и вот...
И писали про них.
И они про нас пишут. Очень многие люди, частенько такое явление, вот, батюшка, некоторые даже обижаются. Батюшка, вы про меня сказали в проповедь. Я говорю, извини, голубушка, я про себя сказал. Но дело в том, что, несмотря на то, что большое различие, даже мужчина и женщина, но душа-то одна... Человеческие законы этой души, они одинаковы. Поэтому говоришь про себя, а человек думает, что я про него. Вот и весь ответ.
Евангелие обращено к тем людям, которые окружают Христа, а мы себя узнаем. Как будто к нам прямо эти слова.
Да, потому что, ну, во-первых, мы-то тоже часть человеческого рода. Это вообще все человечество – это единый организм. Поэтому нет ничего удивительного. Если мы даже генетически, то прям на 99,9 совпадаем.
Скажите, пожалуйста, как побороть свою раздражительность, часто перерастающую в гневливость? Нападаю с кулаками на мужа, царапаюсь. После первой беременности стало сильно сквернословить. Знаю, что все мои действия – страшный грех, но это меня не останавливает.
Да к психиатру, Господи помилуй, давно пора.
То есть это уже свойство такой нарушенной психики?
Безусловно, и нервной системы. Ну, что значит, набрасываюсь, царапаю и ничего не могу с собой сделать. Но это же уже поведение, это неадекватное нормальному поведению.
Ну, вот хотя бы она понимает
вот
и видит себе.
Я поэтому посылаю к психиатру, потому что есть критика.
То есть, значит, еще что-то можно
безусловно
помочь.
Да и очень даже легко. Лечиться надо.
С какого возраста можно рассказывать ребенку о существовании бесов, чтобы не повредить его душе? И надо ли это делать?
А дело не в возрасте. Дело в том, когда в этом возникает необходимость, и когда психика ребенка готова. Это может быть в разном возрасте. Иному и в 15 лет не стоит об этом говорить. Всему свое время. Вообще, чем дальше длится детство человека, тем он счастливее и долго проживет.
Это действительно. Смотришь на детей и думаешь, какие они счастливые.
Счастливые, беззаботные. Головка ясно улыбается. Прям так чисто, душа открытая, зачем же? И Господь его хранит. Я думаю, когда ребеночек сам про это интерес, и то отвечать нужно как-то очень кратко, вот, не сгущая краски, очень, так сказать, без всякого нажима. А то ко мне вот вчера подошла женщина, говорит, вот храм там недалеко от дома, не хочу туда ходить. Я говорю, в чем причина? Да потому что каждая проповедь, батюшка, все время беса до конец света, беса до конец света. Говорит, уже пол прихода и перестал ходить. Потому что бесы, ну они, конечно, существуют. Конец света, да он обязательно будет. Но все-таки, если мы возьмем Евангелие, там тоже о бесах говорится, но удельный вес бесов, он гораздо меньше, чем Христа, апостолов и речи о спасении, притчи.
Да, вот как-то люди о Христе не очень любят говорить, а вот об антихристе...
Нет, они любят то, что они его не знают и не понимают. Поэтому вот...
В русском фольклоре, в сказках часто бесы представлены такими или смешными, или добренькими, или какими-то совершенно не страшными, не ужасными. Вот такое представление для детей, оно вообще... Полезно, нет?
Нет.
То есть лучше эту тему вообще обходить с ними?
Да, лучше обходить. Когда уже ребенок большой, но вот мы видим, что он взрослеет. И он сам будет вопросы задавать. Вообще привычку детей задавать вопросы, ее нельзя с ней бороться. Обычный взрослый говорит, отстань, надоел. Вырастешь, узнаешь, так сказать. Это неправильно. Наоборот. Надо, чтобы у них выработалась привычка смотреть на мир глазами папы и мамы. Папа и мама не должны лениться объяснять детям. А то иначе мальчишки во дворе объяснят. В самом наипрепохабнейший образ.
А нет, родители иногда боятся навязать свое мнение ребенку и тем самым задавить его индивидуальность. Что это будет тогда копия родителей, а где же его индивидуальность?
Да нет, копия никакая никогда не будет. Это совершенно другой человек. Двух людей одинаковых не бывает. И дети информацию получают не только от родителей. И в школе, и то, что какая музыка слышится, и с обсуждениями детей в школе всяких проблем. Не надо... думать про своих детей, что вот они такие идиоты. Это несправедливо.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Анатолий, Свердловская область.
Дмитрий, город Москва.
У меня вопрос такого характера, как правильно себя вести вот болящему, если он не может ходить в храм?
Надо быть очень вежливым по отношению к тем людям, которые за ним ухаживают. Быть очень ненавязчивым, терпеливым и всегда благодарить. Вот так надо себя вести.
А если он не может ходить в храм?
Ну так и что? Ну не может и не может. Все, можно время от времени приглашать священника домой. Очень многие люди не могут ходить в храм. И я к некоторым по 30 лет хожу. Уже знаю и время от времени причащаю. На дому не могут ходить в храм. Есть такие у меня друзья, знакомые. Так и живем вместе. Звонят, прихожу. Что тут такого? Что тут нового-то? Всегда так было.
большое.
Пожалуйста.
Освободит ли полная потеря памяти человека от прошлых грехов?
Нет. Потому что грех уже совершен, и потом, когда душа покинет тело, все грехи вспоминаются. Потому что наша память теперешняя, тутошняя, она зависит от состояния сосудов головного мозга. А когда душа от тела отойдет, ни от каких сосудов уже не зависит. И она полностью становится чистенькой и все помнит.
Как такому человеку покаяться в грехах, которые он и не помнит? Или это уже на Божье произволение?
Никак. Так и умрет в грехах. Раньше надо было думать. Утешительно, да? Ну, что ж делать?
Это вот приглашают иногда причастить к бабушку какую-нибудь очень старенькую. Говорит, а она уже ничего не понимает, ничего не слышит, ничего не помнит.
Вовремя позвали.
Ага. Вы, говорит, уж ну как-то так ее без исповеди.
Ну, как-то так, пожалуйста. Как ты так заплатил, так как-то так вот, в общем-то, ты и доедешь. В Одессе, говорят, такая поговорка есть. Очень, мне кажется, мудрая.
Да, вспоминают порой какой-то такой момент, когда уже...
Ну, это очень неправильно. Это врачи скорой помощи тоже жалуются. Но зачем до 2 часов ночи было ждать? Когда боль начислить? Ну, вы знаете, 5 часов. Ну, а сейчас 3 часа ночи. Ну, вот где вы были? Ну, вот мы думали, что пройдет. Или, а вот он говорил, что не надо. И часто бывает, очень часто бывает, что и спасти уже нельзя. Слишком поздно. А можно было помочь, это... Очень даже и нетрудно. Простая операция.
Есть вопрос, батюшка?
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Хорошо.
Да, конечно, хорошо. Отлично даже. Так вот, вас слышим, как будто вы за нашим столом сидите.
Алло, здравствуйте.
Ну, хорошо. Алло, здравствуйте. Давайте поехали так.
У меня такой вопрос... Мы можем найти ответ правильный. Многие священникам задавали такие вопросы, и ответы, в общем, расходятся. Вопрос связан с женщинами, посвящение женщин в церкви во время критических дней. Можно им посвящать и молиться, к святыням преклоняться? Если нет, то почему?
Можно. Ответ. И поклоняться святыням тоже можно. Существует обычай, который идет от Ветхого Завета, когда прикладываться нельзя к святыням. А поклоняться можно, отойди на 15 сантиметров, да поклонись. Вот и все.
И причащаться нельзя в этом.
Да, и причащаться в паузу. Да, в этот период пауза для святого причащения.
Имеет ли значение, кто первый идет к причастию, после службы к целованию креста и так далее? Дети, мужчины, женщины? Если да, то какое? И почему такое разделение все-таки существует в наших приходах?
Оно существует для удобства. Поэтому сначала младенцев, то что
чтобы
они...
не орали.
Да, чтоб не орали, не суетились и так далее. Вот. А потом все остальные. А так вообще, по идее, как должно быть? Сначала идут старцы, потом старицы, потом мужчины, потом женщины, потом отроки, потом отроковицы, потом младенцы. Вот так должно быть, чтобы каждый знал свое место. И вот если будет так, то тогда будет, естественно, уважение к старшим.
То есть это некий такой воспитательный момент?
Безусловно. Безусловно.
Отец Дмитрий, после того, как я начал веровать и молиться, друзья и знакомые стали относиться хуже ко мне, а мой бывший одноклассник вообще пожелал, чтобы моя душа была грешной. А я ведь ему ничего плохого не сделал. Объясните, почему так происходит?
Ну, как очень понятное дело, каждый человек ищет себе друга, приятеля по тому мировоззрению, которое у него есть. И он видит, что у человека стало другое совершенно взгляд на мир. И, конечно, его это не устраивает. Каждый человек, он, ну, как бандит с бандитом, шахматист с шахматистом, музыкант с музыкантом. Это очень естественно. Так вот, редко встречается, когда скрипач из какого-то хорошего оркестра, допустим, Мариинского театра, дружит с разбойником с большой дороги. Ну, не бывает, у них разные интересы. Они друг друга не понимают. Он не понимает, что там вот пи-пи-пи-пи, что они там вот с утра до вечера.
Но при этом осуждение-то при чем тут? Каждый выбрал свой.
Человек всегда осуждает. Если человек в кепке, он осуждает того, кто в шляпе. Если человек лохматый, то лысый его осуждает. Ну, зарос, как Карл Маркс, противно смотреть. Ну, это понятно. Знаете, лысый, как коленка, блестит, глазам больно. Ну, богатый презирает бедных, бедный презирает богатых. Богатый говорит, ну, там, не может на хлеб зарабатывать, а бедный говорит, ну, вот, зажрался, не может поделиться. Ну, у каждого своя компания. Тут очень естественно вот это разделение. Потому что очень влияет на человека та жизнь, та среда, в которой он живет. А если человек переходит в другую среду, допустим, людей воцерковленных, даже это в одной семье, как Христос сказал, двое на ложах, на ложе, а один берется, другая оставляется.
То есть сразу другому некомфортно.
Конечно. Все хотят, во-первых, все люди гордые. И эта гордость проявляется в том, что все хотят от меня, чтобы я делал то, что они мне скажут. То есть, если юная женщина хочет родить ребенка, на нее получается все. И мама, и бабушка, и соседи, и двоюродные, и троюродные подруги, чтобы она сделала аборт. Ваше-то какое дело? Мне много мам говорило, вот я все время скрываю беременность от матери, потому что как я беременный, так скандал на полгода. Почему? Ну, для нее это непривычно, что женщина рожает детей. Потому что она один раз родила, а остальное 8 абортов. Вот это, и она хочет, чтобы и дочка так, а та не хочет. Почему? Ну, потому что она как-то узнала радость материнства. Все, конфликт. Так что это самое обыкновенное дело. Все хотят, чтобы все были как я. Так вот советская власть хотела, чтобы все были одинаковые. Если человек начинал думать иначе, это было очень неприятно для сотрудников государства. Иногда даже пытались принудить.
Человек начинает каждую неделю в храм ходить. Ну, ты замолился, ну, ты вообще...
Конечно, замолился. Почему, он сам не ходит? Ну, что, мы тоже верующие. Вот я когда вот, сколько же прошло, 12 лет вот отпевали, я же была, я же со свечкой стояла, я же черный этот идиотский платок на себя надевала, все. Синие джинсы, оранжевые носки и черный платок на голове. Какая красота, как на корове седло. Я же стояла... Губы оранжевым морковным цветом накрасила. Все у меня было. Полный траур. Все, я очень верующий. Сожгла свечки, даже пальцы чуть не обожгла. Все, я верующий. Вот. И хочу, чтобы ты так же. Чтобы ничего не читал, ничего не молился, постов не соблюдал, в веру не вникал. Чтобы я стоял. Вот я стою, и ты стой. И все, ничего больше. Потому что главное – это выпивка на поминках. А если человек говорит, да нет, это, в общем, не главное, даже богопротивное дело. Нет, это, говорит, русский обычай. Да какой русский обычай? Водка только в 30-х годах появилась в советской власти. Это изобретение нашей родной советской власти. Нет, бесполезно говорить это. Даже лучше не спорить, уходить от этого. Поэтому человек уходит, все старые друзья, все отпадут. Говорить не о чем. Не о чем говорить. О чем говорить с неверующим человеком? Единственное, о чем можно говорить, о той сфере деятельности, в которой он участвует. Ну вот если он ученый, там, или музыкант, или поэт, вот об этом кусочке можно говорить, это интересно. Обо всем остальном у него же всякие совершенно дикие представления. Смесь там оккультизма, инопланетян, каких-то сплетен, эстрадных имен, ну еще ругать нынешнюю власть. А вот Путин такой сякой, а вот эти такие сяки, и все обсуждение одних и тех же людей, которые на экране телевизора, которые членами нашей семьи общероссийской являются. Вот их и поносят.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вот такой вопрос. Может быть, он вам покажется глупым.
Ну и что? Но я к этому привык, не стесняйтесь.
Вот я, можно сказать, только на пути познания Бога и веры, хотя уже мне 37 лет, но я дитя советского времени, наверное, большей части.
Я еще больше дитя советского времени, чем вы.
Ну да, но вот я поэтому к вам, как к старшему товарищу.
Нашли чем хвалить.
По несчастью.
Да. Да, ну вот у меня вопрос такой. Я читаю Евангелие, и, конечно, это не просто самому изучать, это все очень требует такого проникновения. Но у меня возник такой вопрос, можно сказать, в который я уперся, и мне он не позволяет вот дальше двигаться. А вопрос заключается в следующем. А зачем вообще Богу все это надо было? А для чего вообще он все это затеял? Вот возникает такое вот ощущение,
что... Еще бы узнать, что это.
Ну, вообще создал землю, мир, человека, и получается... создал, а теперь получается вся эта история как-то так идет, и непонятно вот ради чего все.
Так это, вам непонятно, мне-то понятно.
Вот
сижу перед вами такой веселый и довольный. Потому что мне понятно. А когда, как человек в лесу гуляет, смотришь, там боровичок срезал, здесь грусть, там малинка наклонилась, подошел, ягодки съел. А где дом? А вон-то, вот, тут тропинка, вот как раз. А если в потьмах гулять, то страшно. Поэтому все это дело человек не понимает от невежества. Поэтому вы только начали, потихонечку все узнаете. Вот, поэтому, чтобы узнать, вот зачем Богу это надо. Да вы у него спросите, что у меня-то спрашиваете. Мне-то Бог давно ответил, но это наши с ним отношения. Почему я должен это выплескивать, так сказать, на весь земной шар? Совсем не хочу. Это наши интимные с ним отношения. Это касается его и меня. Поэтому вы сами спрашивайте. Он вам ответит. Будете просить? К вам придут нужные люди, нужные книги. Обязательно вам попадутся кинофильмы, которые для вас будут играть роль такую просветительскую. Просто вам 37 лет, вы еще молодой человек, вы должны очень много потратить усилий для того, чтобы это узнать. А так я не могу вам в рамках передачи слишком такой тесный формат вообще рассказать, зачем. Тут целая лекция нужна. Так, вот ключевое слово могу сказать. Бог – существо творческое. Вот как поэт, он не может не писать стихов, так и Бог-творец не может не творить этот мир. Вот этим пока ограничусь.
Одна женщина рожает ребенка, а другая, пожалуйста, недоумевает. Зачем тебе это надо?
Ну да. И более того, с таким еще акцентом говорит, мол, ты дура дурой.
Как правило, сама не родила никого.
Нет, чтобы смириться. Но раз человек это делает, значит, ему это надо. Это же так просто.
Да вот каждый хочет, чтобы...
Чтобы было по-моему.
Да не понять, а вот чтобы было по-моему.
Да, да. Вот это от гордости, конечно. К сожалению, она так все потихоньку заполняет в нашем человеческом бытии. Вот. А для того, чтобы что-то понять, необходима известная доля смирения.
В юности бросил детей своих. А вот сейчас, когда уже стал более взрослым, хотелось бы с ними общаться и налаживать отношения. Но вот сомневаюсь, надо ли это? Они меня не знали почти всю свою жизнь.
Так это вопрос не ко мне.
Вот совесть, видите, как проснулась у человека.
Самое обычное явление.
Не говорит, сколько лет прошло, но вот... Все-таки где-то она теплилась у него там в глубине.
Надо ли это? Вот сама отвечай, я-то при чем?
Но, видно, боится, не будет ли это для детей травмой и таким вмешательством в их жизнь. А может, боится, как воспримут, как встретят.
Конечно.
Как спросят: папа, а ты где был?
А, да, может, ведро помойное на голову наденут. Ну, тоже неплохо.
Но мне кажется, что если все-таки совесть заговорила в человеке, попробовать стоит.
Ну, всякое бывает. Ну, опять, стоит или не стоит, опять, сам пусть решает человек. Что такое беспомощность?
Страшно.
Ну, страшно.
Батюшка, вы за меня примите решение. Есть вопрос у нас.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Раб Божий Евгений вам звонит из Омска. Часто звоню, но дозваниваюсь редко. Я еще в Уренгое, когда жил, тоже дозванивался вам. У меня такой вопрос вот к вам, отец Дмитрий. Вы всегда вот в ответах, задаваемых вам, вот, всегда как бы немножечко прославляете женщин, то есть им уделяете больше внимания. Но ведь в каждой семье равноценной в воспитании детей принимает участие и отец, то есть который там не пьет, не сквернословит, ну, старается держаться каких-то определенных правил, тоже ходит в церковь. И вот как бы на этой почве, ну вот на фоне этих ответов ваших, получается, что у нас, как бы, ну вы часто употребляете такое слово, что мужчины там сейчас стали такие трусливые, не могут содержать семью, то есть ответственности боятся. Ну вот, например, я сейчас в своей жизни стал встречать очень многих людей, мужчин, которые, например, ну, перестраивают свою жизнь. И далеко, ну как бы я вам скажу, много встречаю, как бы, таких, вижу со стороны женщин, конечно, со стороны смотреть тоже, как бы, рассуждать не очень, но все равно, что женщины тоже, многие курят, многие, значит, даже которые стоят с ребенком и курят тоже. Хочется подойти и сделать замечание, но потом, вспоминая вас, думаю, что ну зачем тогда, ну, как бы, подходить и человеку делать замечание, кто я такой. То есть, в общем, хотелось бы, чтобы вы, ну, в своих ответах не так, как бы, мужчин не сильно, скажем так, унижали, потому что сейчас очень много мужчин, которые ведут себя намного лучше женщин.
Опять, я не говорю, что их мало, спасибо, но их мало, их много. Ну, допустим, их 100 тысяч человек. Это много или мало? 100 тысяч мужиков, которые прекрасно себя ведут, которые не пьют, не курят, которые работают, которые женам на зиму шубу покупают, которые воспитывают своих детей. Вот 100 тысяч. Много? Много. Замечательно. Но а сколько всего этого не делают? 70 миллионов. Ну и сравните. Да, многие. Я не против. Но вот то, с чем меня жизнь сталкивает, как раз все как наоборот. И вот я ловлю вас на слове, дорогой Женечка. Вы вот сказали, мужчина тоже участвует в воспитании детей. Женщина должна участвовать в воспитании детей. А воспитывать должен мужчина. А если мужчина участвует, то это, извините, недостаточно. Ответственность за воспитание своих детей лежит на мужчине. Спросите у любого мусульманина, спросите у любого жителя Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, кто вообще? Вот эти страны, там вот мужчины, вот они, так сказать, являются воспитателями своих сыновей, дочерей, в большей степени, конечно, сыновей, у них такой крен в эту сторону, ну, потому что они представители исламской религии. Вот. А у нас нет. Мужчины сами курят, и у них сыновья курят с 10 лет. Мы самые курящие стали страна в мире. Да, есть мужчины, которые не курят. Вот отец Александр, я знаю, не курит. Я не курю. Я очень многих знаю, которые не курят. Я знаю таких сотни. И десятки миллионов, не знаю таких, но они курят. Мало того, что они курят, они еще из окон автомобилей мне все время в Москве бросают сигареты под ноги моего автомобиля. И потом, мужчин их уничтожать не надо. Они и так лежат ниже плинтуса. Я восхищаюсь женщинами, что они при такой тяжелой ситуации еще несут на себе такой воз. В мечеть придешь — одни мужчины. Но там на женской половине или там на галерке там какое-то количество женщин. Какой праздник мусульманский? Десятки тысяч мужчин стелят ковры, встают на колени перед Богом. В церковь придешь — 10% мужчин стоят, и остальное женщин. Так что нам еще очень далеко, мы очень отстали. Поэтому я это говорю не чтобы унизить, а мне обидно, понимаешь? Обидно за мужчин. Потому что наши предки, мужчины, это был великий народ. На лошадках освоили такую территорию, шестую часть всей суши земного шара. В эту всю вечную мерзлоту всю прошли на лошадях, построили дороги, заводы, выиграли все войны. Вот какие были мужчины. А сейчас? Сейчас некого в армию призывать, все искурились и спились. Да, есть, конечно, у нас. И вот посмотришь, я многих знаю ребят из «Вымпела», из «Альфы». Прекрасные мужики. С ними и пообщаться одно удовольствие. Но это десятки. Десятки. А где десятки миллионов? Так что чего, Женечка? Так что я рад, что вы исправились, что вы стали совсем другим, что вы стали участвовать в воспитании своих детей. Это замечательно. Но теперь надо все брать в свои руки. Мужчина должен быть главой семьи, понимаете, который все процессы ведет в доме. и хозяйство, и воспитание, и образование, и выдавание замуж дочерей, и женитьба своих сыновей, и так далее. И чтоб парней в доме было человек 7-8, и девочек, и так далее. Вот это мужчина. А у нас мужчины призывают своих жен к тому, чтобы они аборты делали. А многие мужчины гонят своих жен на работу. Как будто это лошадь там, или верблюд. Как будто у женщины мало работы по дому. Это до того мужчины обнаглели, что вместо того, чтобы кормить жену, одевать ее в меха и дарить ей на праздники драгоценности, а они еще иди, говорит, на работу. От дома отрывают, от детей, от маленьких. А детей – это же позорище в детский сад. Заставляют государство строить детские сады. Что это за детский сад? Это что, зоопарк для моих детей? А что дома тогда? А у меня, говорит, зарплата маленькая. Иди на 3 работы, иди на 4. Учиться надо. А то у нас 1 000 000 мужчин охранники. Целый день смотрят телевизор и курят. Что это за работа для мужчин? Это работа для ветерана, который пришел с войны без ноги. Вот это для охранника работа на одной ноге. А то здоровые бугаи, им пахать надо. Нет, он охранник. Чего там охранять? Только приди, скажи, ну на пол, вся эта охрана легла и все. Ну, в общем, ладно, вы затронули для меня больную тему. Но я это не со зла. Почему? Я немножко знаю русскую историю. Я знаю, что такое русские богатыри. У меня даже друзья есть из русских богатырей. Там по 5 сковородок вот так вот выворачивают. Вот. Есть люди. Там все мы восхищаемся. И Поветкиным, и Валуевым. Есть богатыри настоящие. Но это все единицы, остаточки. А должен был быть такой весь народ. Весь народ. Мужчины должны не телевизор смотреть, гол кричать, а должны парней своих воспитывать, а не бросать, как давеча вот тут один написал. Я бросил, теперь не знаю, идти, не идти. Это мужчина, что ли? Это слизняк. Пусть вызывает меня на дуэль, посмотрим, что из этого выйдет.
Спасибо, батюшка, пора нам прощаться.
Вот на этой прекрасной ноте мы закончим. С Рождеством Христовым, мои дорогие женщины, и остатки наших мужчин. Всего вам доброго.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.